Глава 14. Москва. Проверки по комсомольской линии на предприятиях обычно устраиваются не так часто, но заседания прожектора стабильно проходили раз в неделю. На заседаниях разбирали возможные направления и порядок проверок, комсомольские инициативы и много разной теоретической ерунды. Надо же было чем-то заниматься, когда выездов на место не было. К счастью, нашей команде долго так скучать не пришлось. Не знаю, кто подсуетился, но Самедов вызвал нас буквально через неделю, сказал, что нам надо сработаться как команде и практического опыта набираться потихоньку, поэтому мы должны быть готовы к частым заданиям. И с нашей стороны предложения по объектам расследования тоже очень приветствуются. Меня эта информация откровенно порадовала. Руки чесались уже что-нибудь попроверять. С изрядной долей самоиронии понял, что мне уже без разницы, по большому счету, что проверять. Докатился. Так соскучился по практической работе, что уже буфет университетский готов проверить на предмет фактического наличия и условий хранения пирожков с начинкой. Может и правда пойти проверить. Что-то я проголодался. Нам выдали новенький «Зенит». Кирилл тут же выхлопотал неограниченный доступ в университетскую фотолабораторию. Мы сразу сходили с ним туда, представились, взяли несколько свемовских пленок, одной из которых я тут же заправил фотоаппарат. Придется освежить в памяти забытые навыки обращения с фотоаппаратом и пленкой. Вот уж не думал, что после фоток на смартфоне и размещения их где угодно в сети в любое время дня и ночи снова столкнусь со старыми технологиями. Как ни странно, выдвинутое нами ранее предложение по проверке автопарка и 93-го маршрута автобусов поддержали. И в один прекрасный день после пар мы впятером приехали на улицу летчика Бабушкина и засели с фотоаппаратом на одной из остановок. Ждали долго. Реально долго. Уже порядком подмерзли на холодном ветру и устали придумывать темы для разговора. Наконец, вдали со стороны проспекта Мира показался 93-й автобус. За ним шел еще один с таким же номером. Я встал за остановкой с фотоаппаратом, выбирая такой ракурс, чтобы все автобусы, сколько бы их ни было, попали в объектив. И у нас получилось. Первый подошел к остановке, второй шел на небольшом расстоянии за ним и хорошо был виден, третий автобус шел за ними на незначительном расстоянии, и номера маршрута было уже не разглядеть, но я сделал несколько фотографий в динамике. Положив одну за другой, можно будет понять, что фото сделаны по мере приближения автобусов. Четвертый автобус тоже был хорошо виден, но, естественно, без номера маршрута. Моя теория полностью подтвердилась. Все четыре автобуса были с одного маршрута под номером 93. Понятно, что все автобусы, кроме первого, шли по факту порожняком. Все пассажиры садились в первый автобус, на остальные людей не было. Пустые автобусы я тоже старательно сфотографировал так, чтобы был виден салон без пассажиров. Мы сели в первый подошедший автобус и доехали до конечной. Надо было выбираться к метро. Можно было уехать на платформу Лосиноостровская. Но мы решили для чистоты эксперимента дождаться, когда 93-й автобус вернутся на маршрут. Вдруг это случайность была. Надо же убедиться, что мы точно не ошиблись с подозрениями. Чтобы не привлекать к себе внимания, мы ушли из конечной остановки в разные стороны. А потом с небольшим интервалом вернулись опять в надежде, что водители нас не запомнили. Опасались зря. Никого не интересовали едущие куда-то молодые люди. На этот раз водители решили, что пора и поработать немного, только через час и 15 минут. Мы все зафиксировали. Снова сели в первый из четырех автобусов и на повороте со Сташковской улицы на летчика Бабушкина сделали из первого автобуса снимки идущих следом трех других. Идея с фотоаппаратом оправдала себя отлично. Кирилл Борщевский довольно потирал руки, предвкушая, насколько нагляднее и весомее будет доклад с приложенным к нему визуальным материалом. Пройдя первое боевое крещение, мы подружились с Машей с третьего курса. Веселая девчонка оказалась, когда перестала стесняться, и очень легкая в общении. Когда мы расходились с конечной остановки, Леха ушел с Машей, я со Светой Костенко, а Борщевский в гордом одиночестве. Расходились по домам, очень довольные собой и осознанием того, что заняты таким полезным делом. До следующего собрания мы с Лехой проявили фотографии и передали их Борщевскому. На собрании нас похвалили, поздравили с первым удачным опытом проверок, Самедов пожал каждому руки и пафосно пожелал нашей молодой команде мужать и штурмовать новые вершины. С важным видом поведал, что по сигналу от нашей команды приняты меры. Подробно о характере мер не распространялся, но, вернувшись в группу, расспросив Милу Челнинцеву, мы узнали, что автобусы на 93-м маршруте гораздо лучше стали ходить. Она теперь после пар уже в 5 часов вечера дома бывает, а раньше все время после 6, а то и к 7 приезжала. На следующем собрании нас известили, что предстоит проверка завода «Трансмаш». Завод большой, много корпусов. Поступают сигналы о нерациональном использовании оборудования. Надо проверить. Мой вопрос, от кого сигналы поступают, был благополучно проигнорирован, из чего я сделал вывод, что это не мое дело. «Система так работает», — объяснял мне потом Борщевский. «Что ты сам сможешь обнаружить на бегу? Ничего. Даже если что-то покажется подозрительным, руководство завода всегда оправдается какой-нибудь правдоподобной историей. Например, вся территория шайбами и гайками усыпана, рабочие их ногами в грязь втаптывают. Тебе расскажут, что только вчера тут авария с погрузчиком произошла. Несколько десятков ящиков с продукцией опрокинулось, разлетелось в щепки. Что смогли, собрали, остальное нецелесообразно из грязи выколупывать, вот и осталось. А на самом деле они годами браком дорожки подсыпают, а сырье списывают. А как это доказать? Только за руку по сигналу поймать». «Бракованными метизами дорожки подсыпать?» — удивился я. «Это сколько же их надо?» «Достаточно», — подтвердил Борщевский. «А почему не сдать металлолом на переплавку?» «Так это же надо будет брак легализовать, объяснить, откуда и почему взялся. Проще сырье списать, на поставщика стрелки перевести, сказать, плохого качества металл поставили». «Но поставщик же отбрыкиваться будет», — возразил я. «А у него премия от количества зависит, а не от качества», — хмыкнул Кирилл. «Ну, получит еще одну рекламацию». Вот она, советская реальность. Выезд на «Трансмаш» был не одним днем. Территория огромная. Нас водили по ней 3 дня. Делегацию нашу сопровождал главный инженер. А в первый день нас отвели в приемную директора завода, где он лично познакомился с каждым из нас. На обед нас водили в заводскую столовую. Кормили там очень прилично, не то что в нашей университетской. А стоили блюда столько же, а некоторые даже дешевле. Хлеб тут был бесплатный, а в универе по копейке за кусок. Ориентироваться на территории завода с непривычки было очень сложно. Все дорожки и проезды были типовыми, похожими друг на друга, как капли воды. Здесь надо пару недель поработать, чтобы просто даже начать ориентироваться, не то что искать что-то. Кстати, искомые ящики с оборудованием, стоящие под открытым небом, никак не попадались нам на глаза. Пришлось срисовать втихаря схему завода, чтобы отслеживать по ней маршруты, которыми водило нас заводское начальство. Целую операцию провернули во время обеда, чтобы улизнуть из-под присмотра главного инженера и добежать до проходной, напротив которой эта схема на щите и была нарисована. Как только заполучили схему, стало намного проще ориентироваться. Поняли, что нас 3 раза минимум провели за первый день по одному маршруту, просто заводя нас на него каждый раз с разных сторон. Мы с непривычки даже не поняли ничего вчера. Выявили на схеме 2 точки, которые наши провожатые старательно обходили, и на 3-й день Борщевский повел нас целенаправленно в эти места. Топорно сработал, вел нас с важным видом, типа «я все знаю». Я бы подстроил все как случайность. Мало ли, какие тут игры на самом верху идут. Директор сразу поймет, что под него копают, и комсомольцы из прожекторов в теме, во всяком случае их начальник. Зачем так явно палиться? Надо всегда оставлять себе пути отхода. Мало ли, как жизнь сложится. Мир тесен до безобразия, еще неизвестно, куда тебя судьба забросит и с кем сведет. Придешь куда-нибудь устраиваться, а там в начальниках бывший директор завода, которого сместили твоими руками. Сделаешь удивленное лицо. «Ой, а что вы тут делаете? Сместили из-за меня? Ай-яй-яй. Вот они, бяки-буки, в темную меня использовали. Инцидент исчерпан. У вас общий враг, вы на одной стороне и работаешь себе под его началом спокойно». А тут Борщевского серьезно занесло на повороте. Обнаружив деревянные ящики на задворках одного из цехов, Он с видом генерального прокурора потребовал вскрыть их. Оборудование мы нашли, импортное, дорогущее. Оно уже одну зиму простояло на улице. На носу еще одна зима. На мой вопрос, почему ящики не в цеху, главный инженер ответил, что ремонт помещений затянулся. Это как, спрашиваю, на целый год затянулся?
Для этого оборудования мощности нужны. Проводку всю перекладывать надо, фидеры, пакетники. Одно достанем, другого нет. Провод нужен определенного сечения, а его нет нигде.
Сильно побледнев, жаловался главный инженер. Это все понятно. Но оборудование почему под открытым небом оставили? Спросил я. Надо же было перенести куда-нибудь.
Его автокраном разгружали. Как мы его перенесем?
Автокраном, ответил я. Но понял уже, что все это бесполезно. Борщевский, воодушевившись находкой, вошел в раж, возбужденно махал руками и требовал, чтобы я все фиксировал. Я и фотографировал. Оборудования было много, и оно было за валюту купленное. Не завидую я этому главному инженеру и его директору. На очередном собрании прожектора нас снова похвалили. А за два дня до этого, в конце дня, Сатчан вызвал меня через методистку Кротова на ковер и выговорил за то, что не поставил его заранее в известность перед визитом на Трансмаш. Вот так, значит, борьба кланов, междоусобные войны.
А, кстати, Самедов знает, что это ты меня к нему в прожектор пристроил.
Как бы невзначай, спросил я.
Не знает и не должен узнать, резко ответил вскинувшись Сатчан.
Предупреждать надо о таком вообще-то, укоризненно ответил я ему.
Ты что, упоминал меня? С досадой спросил он.
«Нет, но мог», — ответил я. Сатчан сразу успокоился.
«Информируй меня впредь о ваших планах», — распорядился он тоном, нетерпящим возражений. «И еще, есть у меня просьба. Нужно подкинуть вашей команде идеи меховую фабрику проверить, о которой мы с тобой говорили уже, помнишь?»
«Началось. Сделай теперь комсомольцев оружием в своих войнах».
«Помню. На предмет чего проверять?» — спросил я, не показав удивления.
— Чего угодно. Нарушений везде миллион.
— Там военпреда нет? Нас вообще пустят туда? — спросил я, зная наверняка, что военпред на меховой фабрике есть.
— А вы не ходите туда, где есть военпред, — тихо сказал Сатчан, придвинувшись ко мне почти вплотную и понизив голос.
— Точно, это же было меховое объединение. В него три фабрики входило, две из них в Москве. Ни на второй, ни на третий я ни разу в прошлой своей жизни не был. Ну что же, лучше поздно, чем никогда.
Я закину удочку. Сам понимаешь, я пока там еще никто. Надо авторитетно работать сначала. Но попробую заинтересовать объектом. А там, как они сами решат, пообещал я.
Старайся, чтобы решили как надо, — небрежно сказал Сатчан и начал собираться домой.
Я вообще куда попал? Что за шпионские страсти? Что за требования?
Похоже, Сатчан, вернувшись в Москву и дорвавшись до родных пенат, совсем берега попутал. Начались барские замашки. Раз я сказал, значит, так оно должно и быть. Ладно, делаем умное лицо и киваем, а дальше уж будем думать, как на крутом повороте с дороги не вылететь. Да и что я теряю? Авторитет в комсомольском прожекторе все равно нарабатываю, как и на факультете, так что если Сатчан слишком спесиво себя вести начнет, всегда можно расстаться и сделать ставку на кого-то еще. Тем более я знаю многих из тех, кто станет уже в 80-х влиятелен, а в 90-х невероятно богат. Мы вместе вышли из кабинета и приемной. Помощница уже ушла. Сатчан сам выключил везде свет, запер кабинет и приемную, а ключи положил в металлический пенал и сдал милиционеру на вахте, расписавшись в журнале. Мы вышли на улицу и подошли к новеньким «Жигулям». Сатчан небрежно открыл машину и предложил подбросить меня до метро. «Как мне лучше предложить проверку меховой фабрики?» — спросил я, садясь с ним рядом. «Обычно требуются какие-то веские основания. Сигнал, например, какой-то получен от неравнодушных граждан. Без этого не получится ничего запустить». «Сигнал?» — задумался Сатчан, и даже не прогрев толком машину, тронулся. «Ну, вот тебе сигнал. Жители соседнего с фабрикой района жалуются на резкий и очень неприятный запах от нее». «Это хороший сигнал», — одобрительно кивнул я. На следующем собрании прожектора, после рассмотрения всех текущих вопросов, я попросил слова.
Новых проверок никто не предлагал. При этом команда рвалась в бой, вдохновленная полученными ранее результатами. Так что я счел, что это благоприятный момент, и решил попробовать пропихнуть объект, на проверке которого настаивал Сатчан.
«Есть одна меховая фабрика в Москве», — начал я расписывать предполагаемое предприятие, требующее нашего неотложного внимания. «Жители в округе на нее очень жалуются, вонь от нее невероятная. Похоже, там отходы производства вовремя не вывозят. Они разлагаются и воняют на всю округу». «Разберемся», — тут же самоуверенно заявил Борщевский. А потом опомнился. «Да, Рашид Фархадович?»
«Что там может так вонять? Это что такое должно быть, чтобы люди жаловались?» — с сомнением спросил он.
Услышав об этом сигнале, я навел справки и узнал следующее. Технология выделки кожи и меха включает в себя процедуру соскребания части кожного покрова с внутренней стороны шкуры, — пояснил я. Вот эти остатки, разлагаясь, могут очень сильно вонять, как труп.
— Ужас какой! — воскликнула Света. — Как можно жить в такой атмосфере?
— Так и живут, — развел руками я. — Так что, Рашид Фархатович, поможем людям?
— Поможем, — кивнул он головой. — Начинай подготовку, — распорядился он, обращаясь к Кириллу.
Довольный тем, что так быстро получилось запустить выполнение поручения Сатчана, я направился в общежитие. В голове крутились воспоминания об этой меховой фабрике. Надо постараться вспомнить все, что я знал о ней, с чем сталкивался, когда там работал. Пригодится. Я вышел из учебного корпуса, расслабленно осмотрелся по сторонам, вдохнул полной грудью воздух, еще достаточно чистый. На улицах почти нет машин, а они — главный источник смога в крупных городах. В будущем, конечно. Сейчас здесь машин настолько мало, что перебороть заводы и ТЭЦ по выбросам им никак не получится. Засмотревшись вокруг, даже не заметил, как ко мне одним движением подскочил невысокий сероглазый мужик в неприметной одежде. Пиджачок, белая рубашка с узким красным галстуком, серые штаны. Такого увидишь, потом описать не сможешь. Ни одной отличительной черты не вспомнишь.
— Павел Ивлев?
— спросил он меня хорошо поставленным, уверенным голосом. — Да, — ответил я, начиная понимать, что происходит что-то не то.
— Капитан КГБ Александр Павлов. Пройдемте со мной, пожалуйста.